Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 октября, четверг, и сегодняшний выпуск вот о чем. Есть ли у вооруженных сил Украины стратегия применения военной авиации? Что делают украинские медики, когда в больнице заканчивается кислород? А в регионах России не хватает медиков. Кабмин утвердил стратегию интеграции переселенцев до 2023 года, которую ранее на его рассмотрение подало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По словам главы министерства, вице-премьера Алексея Резникова, цель стратегии, цитата, «обеспечение полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создание условий для развития ВПЛ, то есть внутренне перемещенных лиц, на новом месте проживания». Премьер Денис Шмыгаль добавил, что Киев направит 22 миллиона гривен субвенции в местные бюджеты, чтобы помочь приехавшим из оккупированной части Донбасса в свободную Украину с жильем. Должна ли Украина помогать переехавшим из Донецка и Луганска на 8-й год войны? Чем новая стратегия интеграции переселенцев отличается от предыдущей, которая работала до 2020 года? И справедливо ли распределяется помощь между переселенцами от государства и западных доноров? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Ими будут Валерия Вершинина, программный менеджер благотворительного фонда Stabilization Support Services, и Мария Красненко, юрист общественной организации «Громадский холдинг. Группа впливу». Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Если вы переселенец, расскажите, ну чем вам, с вашей точки зрения, может помочь государство или западные доноры? Если не переселенец, как считаете, должна ли Украина вот сейчас уже на 8-й год конфликта на Донбассе помогать тем, кто переехал из Донецка и Луганска? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока слушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 15 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Гранитного, Луганского, Новотушковского, Новолуганского, Водяного, Лебединского, Зайцево, Широкино, Кряковки. В районе Гранитного незаконное вооруженное формирование с помощью беспилотника сбросили неизвестное взрывное устройство. Сегодня зафиксировали 3 нарушения режима тишины в районе Луганского и Крымского. В свою очередь в группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах НовоЛСП, Смелого и Пришиба. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах Саханки, Спартака и Минерального. В Трехизбинке на Луганщине в результате обстрелов российских гибридных сил повреждены 5 жилых домов. Еще более 200 домов обесточены. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. Незаконное вооруженное формирование накануне вечером обстреляли поселок из тяжелого вооружения. Группировка выпустила более 20 снарядов 120-го калибра. Жертв среди мирного населения нет, но жилье мирных жителей пострадало как от взрывов снарядов, так и из-за пожара, который возник при обстреле. Обстреляно также окрестности села Кряковка. По предварительным данным, сюда прилетело 28 снарядов запрещенного калибра 120 мм. Жертв и пострадавших нет. Государственный счет-банк в очередной раз может продлить действие карт переселенцев. О рассмотрении такой возможности договорились на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе накануне. Такую возможность договорились рассмотреть из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Следующее заседание ТКГ запланировано на 10 ноября. Напомню, что счет-банк продлил до 1 января действие просроченных карт переселенцев. 26 071 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1180 человек заболели ковидом, 56 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 656 новых случаев заражения, 26 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава, ЛНР за сутки 304 человека заболели, 28 человек умерли от осложнений ковид. В Урду 1449 заболевших и 69 умерших. В Донецкой области действует 26 частных учреждений, которые предоставляют социальные услуги пожилым людям и лицам с инвалидностью. Ни один из них не отвечает действующим нормам. Об этом сообщила директор департамента соцзащиты населения Донецкой обладминистрации Елена Токарева. Рабочая группа обладминистрации совместно с правоохранителями провели мониторинг этих заведений. По ее словам, в некоторых из них условия пребывания ужасные. По результатам проверок в суд передали дела о незаконной деятельности общественных организаций в Авдеевке и Селидово, а также два учреждения в Светогорске и Дружковке работали с нарушением правил противопожарной безопасности. Кабинет министров создал рабочую группу по решению проблемных вопросов коммунального предприятия «Вода Донбасса». Такое решение было принято на заседании правительства. Рабочая группа будет проводить анализ состояния дел предприятия, определять результаты деятельности органов власти по урегулированию проблемных вопросов работы компании. Напомню, что «Вода Донбасса» обеспечивает водой более чем 3,5 миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области. Из-за боевых действий под обстрелами часто оказывается инфраструктура предприятия. Кроме того, на работу «Вода Донбасса» негативно влияет задолженность за поставленную воду, значительная часть которой сформировалась на неподконтрольной Украине части Донеччины. Правительство также утвердило стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года. Документ представил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Цель документа – создание условий для интеграции переселенцев в принимающих территориальных громадах. План стратегии состоит из перечня конкретных задач и мероприятий для принимающих территориальных громад, согласованных вместе с ними. Например, обеспечение полного доступа к административным, социальным, другим услугам, обеспечение доступа к образованию, решение социальных вопросов, от трудоустройства до обеспечения жильем и прочее. Резников напомнил, что на сегодня в Украине насчитывается более 1 400 000 внутренне перемещенных лиц. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 29 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов, днем до плюс 14. И напомню, что Украина в это воскресенье, 31 октября, переходит на зимнее время. Часы нужно перевести на 1 час назад.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро, буквально через несколько минут, мы будем говорить в студии. Надеюсь, вы примете в этом разговоре участие. Мы обсудим новую стратегию интеграции переселенцев до 2023 года, которую вот сегодня, 28 октября, одобрил Кабинет министров Украины. По словам главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, цель стратегии – обеспечение полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создание условий для развития ВПЛ на новом месте проживания. Вот мы расшифруем для нашей аудитории, что, собственно говоря, это все значит, что предусматривает эта стратегия. К вам вот вопросы такие, уважаемые слушатели. Должна ли Украина помогать переехавшим из Донецка и Луганска на 8-й год войны? Вот с вашей точки зрения. А если вы переселенец, позвоните, расскажите, ну вот как вам государство может помочь в свободной Украине. 0800 300 403 наш номер. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Вчера вечером российские гибридные силы обстреляли трехизбенку Луганской области. Пострадало 6 домов гражданских жителей. Мой коллега Марьян Кушнир расскажет подробнее о происходящем сейчас на фронте. Он гость нашей студии. Марьян, привет.
Витаю.
Мария, ну что, вот не получилось закончить октябрь, да, без попаданий по гражданским, убитых военных. Вот еще неделю назад констатировали тихий месяц, да, в целом был октябрь, а сейчас вот такое вот обострение.
Серед іншого, ми теж вважали, що цей місяць можна буде закрити, як, ну, журналісти, та, цей місяць можна буде закрити як режим тиші на Донбасі, а так само цей місяць ми думали, що закриється без жертв на Донбасі, але відомо вже про 2 загиблих українських військових. Ну і можна сказати, що контрольовані Росією сили задіють артилерію і крупнокаліберні міномети, там 120 міліметрів, на території вздовж всієї лінії зіткнення, це більше 420 кілометрів, А ось буквально Тургізбенка, Кряківка, там задіяли офіційно від штабу відомо, що міномети 120 мм, але я знаю, що ще й була задіяна артилерія там з власних джерел 122 мм. Так само я знаю, що буквально от 16-16.30 знову ж таки обстріляли територію Новозванівки.
Тобто півчаса назад?
Буквально так, півгодини-годину тому обстріляли із мінометів теж. Здається, 9 снарядів прилетіло у бік українських військових. Ну і, звісно, околиці Гранітного теж там не припиняються бойові дії, там задіюють, як і раніше, 26-го, 27-го, так і сьогодні, артилерію калібром 122 мм. І важливо те, що вчора теж збиралася тристороння контактна група з Мінського процесу, і обговорювали і безпекову ситуацію, і загалом ситуацію гуманітарну в цьому конфлікті. І тут один такий цікавий нюанс я знайшов для себе. Як повідомляє Сергій Гармаш в Фейсбуці, контрольовані...
Давай, представитель Донецька, да, в українській делегації тристоронній контактній групі, може бути, хто не в курсі.
Він повідомляє про те, що насправді йшла мова про те, щоб ввести в ТКГ Медведчука, який нині перебуває під домашнім арештом.
І з української сторони предложили, да?
Це саме росіяни запропонували, щоб вести його з української сторони і розмовляти з ним. А, власне, це цікаве питання, тому що якраз це питання піднімають на фоні обстрілів на Донбасі. І виникає просте запитання, на яке я поки що не знайшов відповіді, чи це спеціальні обстріли робляться під Віктора Медведчука, чи це не пов'язані між собою речі. Це питання відкрите, буду розбиратися, і відповідь, мабуть, на це ми спробуємо дати на нашому сайті, на Радіо Свобода, в нашому матеріалі.
Марія, на двох словах, що в Трьохізбінці, наскільки от серйозні там розрушення, тому що ми бачили, як гранітна окраїна обстріляли, пострадали дома мирних жителів.
Картинка близько така сама, тому що зруйновано 6 будинків, пошкоджено, вірніше, 6 будинків, це і крівля, дах, і стіни, і тріщини по стінах. Не всі будинки можуть бути придатними. Я нагадаю, це не перший обстріл Трьохізбінки цього року. У вересні теж обстріляли Трьохізбінку, там є такі відомі п'ятиповерхівки, вони єдині в Трьохізбінці, і вони теж постраждали, були обстріляні, і практично у всьому будинку повилітали шибки. І я мушу сказати, що з того, що мені відомо, а на території безпосередньо селища українських військових немає. Вони, як і в більшості випадків, розташовуються за межами населеного пункту. Тому чому саме це селище потрапляє під обстріли, поки що важко зрозуміти, але, знову ж таки, артилерія стріляє з великою похибкою, можливо, просто контрольовані Росією сили не вміють стріляти, не знають, куди стріляють, від цього страждає цивільне населення.
А близько Трьохізбінка к лінії соприкосновення, от як гранітна, да, ми бачили, що там зовсім буквально не скасуть.
Треба розуміти, що Трьохізбінка, вона підконтрольна, так, і вона одразу межує з контрольованими Росією силами, але їх розділяє Сіверський Донець, річка. Тому, насправді, там контактного бою неможливо, щоб він відбувався, лише, можливо, якісь зустрічі диверсійних груп, але я слабо розумію, як можна пересікти Сіверський Донець, якщо там без якихось наступальних дій. Тому там можливий максимум – це от якраз такі обстріли крупного калібру, там міномет летить від 3 до 7 кілометрів, тому якраз не дозволяє саме залучати артилерію і міномет.
Спасибо большое, Мар'ян. Я от наших слушателей, зрителей приглашаю на сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс Реалии, если вы хотите разобраться в том, что происходит сейчас на фронте, где стреляют, почему стреляют, какой ущерб терпит вот, гражданское население, вы можете там найти эти материалы. Нашим гостем был корреспондент Радио Свобода Мар'ян Кушнир.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Украинские военные впервые применили беспилотники «Байрактар», которые Киеву передала Турция в зоне боевых действий на Донбассе. Это произошло в районе села Старомарьевка. Оно в так называемой «серой зоне» между позициями украинских военных и пророссийских группировок. Во вторник командование группировки ДНР обвинило Украину в попытке занять поселок. Штаб операции объединенных сил опроверг эту информацию. Украинский военный эксперт Михаил Самусь рассказал телеканалу «Настоящее время» об операции беспилотников и военной стратегии Украины.
Согласны ли вы с тем, что вот Украина уже закупила достаточное количество беспилотников «Байрактар», и дальше вопрос лишь эффективности их применения?
Дело в том, что на самом деле «Байрактар» сам по себе – это только начало изменения и вооруженных сил, и это не украинская тенденция, это мировая тенденция. Речь идет о сетицентрических войнах, когда вооруженные силы должны превращаться в единый разведывательно-ударный комплекс, когда и средства поражения, и средства разведки, и средства управления объединены в единый комплекс, решения принимаются, и самое главное, информация передается в течение нескольких секунд, и таким образом противник просто не успевает реагировать на то, что происходит с нашей стороны, то есть моментальное определение координат противника, моментальная передача информации на командный пункт, моментальная передача информации на средства поражения и уничтожения противника. В таких условиях «Байрактаров» должно быть очень много. Я бы сказал так, что если говорить о переходе на следующий этап, то и пилотируемая авиация, и другие средства традиционно, они должны уходить уже на задний план, а как раз беспилотные системы, причем не только воздушные, но и морские, наземные, должны занимать главенствующую роль. В этом плане «Байрактар» – это только начало изменений. Если говорить, например, о следующем этапе развития воздушных сил Украины, то я бы говорил о том, что авиация будет переходить постепенно как раз на беспилотные системы. Поэтому действительно, для того, чтобы провести локальную операцию на Донбассе или в рамках комплексной операции вооруженных сил Украины для поддержки и нанесения определенных ударов «Байрактаров» уже достаточно, или, например, для того, чтобы держать противника на Донбассе в напряжении, уже достаточно, особенно после первого применения. Но для того, чтобы говорить о том, что «Байрактара» нам достаточно, я думаю, что это только начало насыщения вооруженных сил Украины современными платформами.
А вот как можно оценить первый опыт применения беспилотника на Донбассе? Такое впечатление, что бандформирование, сепаратисты на той стороне были неожиданности, их застигли буквально врасплох, или это все не так?
Ну, действительно, ну, во-первых, не бандформирование, а вооруженные силы Российской Федерации, это оккупационные силы, которые входят в состав 8-й армии со штабом Новочеркасске на территории России, поэтому никаких бандформирований там, естественно, нет, тем более с артиллерией. Так вот, российские военные были действительно очень удивлены, скажем так, этим ударом. Хотя я уверен, что Россия имеет возможности контролировать воздушное пространство Украины. И, возможно, они даже видели, что приближается «Байрактар». Но дело в том, что до последнего времени «Байрактары» применялись на Донбассе с разведывательными целями, то есть они вели регулярные разведывательные полеты над зоной боевых действий. В этот раз было применено оружие.
А вот скажите, пожалуйста, а вот почему только в этот раз, с 2019 года, Украина подписала с Турцией договор о поставке этих беспилотников? Почему в 2021 осенью только первое боевое применение?
Ну, во-первых, шло обучение персонала, шла отработка и наработка определенного опыта применения «Байрактара», в том числе над зоной боевых действий. А применение вооружения всегда это более военно-политическое решение, нежели именно готовность военных применять оружие. Оружие можно применять каждый день, но оно не применяется каждый день. Оно применяется тогда, когда есть, во-первых, необходимость, во-вторых, есть готовность военно-политического руководства это дело. То есть, очевидно, в этот раз решение принималось на самом высоком уровне и было принято решение о боевом применении ударных возможностей «Байрактара», что является, естественно, я бы сказал, новым этапом в российско-украинской войне. С этого момента Россия будет по-другому относиться к Украине, к украинским возможностям на Донбассе. И я думаю, что у них начинаются действительно большие проблемы. Потому что
им вот вы говорите новый этап на Донбассе, но вот в России уже после применения байрактаров угрожают дестабилизация на Донбассе. Не увидим ли мы там российских беспилотников? Не начнется ли это следующий этап на Донбассе, когда это будет война беспилотников уже полномасштабная?
Ну, я хочу просто сделать уточнение. У России нет таких беспилотников просто.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Сегодня Кабинет министров Украины утвердил стратегию интеграции переселенцев до 2023 года, которую ранее на его рассмотрение подало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По словам главы министерства, вице-премьера Алексея Резникова, цель стратегии, цитата, «обеспечение полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создание условий для развития ВПЛ на новом месте проживания». Премьер Денис Шмыгаль добавил, что Киев направит 22 миллиона гривен субвенций в местные бюджеты, чтобы помочь переехавшим из оккупированной части Донбасса в свободную Украину с жильем, для того, чтобы они смогли приобрести жилье. Вот по расчетам 242 переселенца смогут поселиться благодаря этим деньгам в отремонтированных или новых объектах недвижимости. Должна ли Украина помогать переехавшим из Донецка и Луганска на восьмой год войны? Чем новая стратегия интеграции переселенцев отличается от предыдущей, которая действовала до 2020 года? И справедливо ли распределяется помощь между переселенцами от государства и западных доноров? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Валерия Вершинина, программный менеджер благотворительного фонда Stabilization Support Services. Валерия, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Мария Красненко, юрист общественной организации «Громадский холдинг», группа «Впливу». Мария, здравствуйте.
Витаю.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, ну, если вы не переселенец, расскажите, вот должна ли, с вашей точки зрения, вот Украина принимать вот подобные стратегии, мониторить потребности внутренне перемещенных лиц, то есть тех людей, которые уехали с оккупированной части Донбасса в свободную Украину, искать деньги для этого и так далее. А если вы переселенец, расскажите, вот чем, с вашей точки зрения, может помочь государство сейчас на восьмой год войны, такие реалистичные какие-то, возможно, есть у вас запросы. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Валерия, давайте первый вопрос вам задам. Ну вот люди, наверное, обычные, далекие от вот этих всех стратегий, программных таких документов. Поясните им, пожалуйста, зачем эта стратегия? Ну вот принималась, действовала до 2020 года, а сейчас вот одобрена до 2023 года. Ну вот зачем нужен этот документ?
По большому счету, этот документ должен отвечать на вопрос, как государство Украина поддерживает людей, которые перемещаются, каким образом человек может интегрироваться, отказаться дальше от справки переселенца и жить такой же жизнью, как все остальные граждане Украины. По большому счету, это такой указатель для других центральных органов власти, какие документы должны быть разработаны, какие постановления Кабинета министров стоит разрабатывать в координации с министерством, что должны делать областные администрации, что рекомендуется местным громадам, для того, чтобы переселенцы интегрировались и жили в своих громадах. Здесь ключевой вопрос того, какие цели, по сути, ставит государство перед областными администрациями, центральными органами власти, как оно видит интеграцию. Скажет государство, что мы будем помогать внутренне перемещенным лицам и жителям оккупированных территорий, давайте давать доступ к админуслугам и тем и другим, значит, будет это работать. Скажет государство, нет, жители оккупированных территорий, враги, только переселенцы могут получать помощь, и будет у нас 8 лет все услуги и вся помощь привязана только к справке ВПЛ, и будет соцзащита гоняться за так называемыми фейковыми переселенцами, чтобы же, не дай бог, не профинансировать терроризм в лице того пенсионера, который через справку ВПЛ получит пенсию. То есть стратегия – это важный документ, указывающий путь. И утверждением этой стратегии сейчас Кабинет министров и Министерство реинтеграции говорит, что да, мы государство, мы хотим поддерживать переселенцев, мы считаем, что переселенцы должны иметь доступ ко всем услугам, и это прописано в проекте стратегии.
Валерия, ну, наверное, вы знакомы со старой стратегией, да, которая до 2020 года. А чем отличается вот это вот новое? Какие-то нововведения есть или просто цифры поменяли вот года?
К сожалению, текст проекта стратегии не был опубликован перед принять. Более того, буквально вчера мы были на встрече правозащитного клуба, где демонстрировался ответ о том, что проект стратегии является документом служебного пользования, поэтому как-то комментировать документ, который не был в свободном доступе, я не имею возможности. Я лишь видела проекты, которые обсуждались на ранних стадиях, и сейчас могут быть существенные изменения, о которых мы можем не знать.
Подождите, а это нормально, когда принимают стратегию, а общественность, ну, заинтересованные лица, общественные организации, которые представляют переселенцев, лоббируют интересы переселенцев, не видели этой стратегии?
Это наша новая реальность. Мы видели несколько вариантов на старте работы над стратегией, участвовали в консультациях, давали рекомендации, но...
Падает связь у нас с Валерией Вершининой. Мы сейчас ее постараемся восстановить. Я напомню, с нами Валерия Вершинина, программный менеджер благотворительного фонда Stabilization Support Services, и Мария Красненко, юрист общественной организации «Громадский холдинг группа Вплыву». Мария, слышите меня?
Так.
С вами хорошая пока что связь, надеемся, она будет дальше тоже хорошая. Мария, ну а что изменится? Ну давайте тоже поясним нашим слушателям-зрителям. Ну, наверное, нас смотрят и слушают сейчас переселенцы. Ну что им с того, что вот проголосовал Кабмин за вот эту вот стратегию? Как-то отразится на кармане это, отношения в украинском обществе? Какие-то услуги для них станут либо более легко доступными, либо просто доступными?
І ще коротко потрібно розуміти, що стратегія, власне, передбачає дії держави у різних напрямах. Те, що сказала Валерія, власне, попри те, що ми не бачили текст, ми попередньо розуміємо її структуру, і стратегія спрямована на забезпечення житлових прав, соціальних, пенсійних, питань щодо інтеграції в приймаючих громад, тобто достатньо важливі сфери, які впливають на кожного із внутрішньопереміщених осіб. Проте я відразу обумовлю, що не потрібно очікувати від цієї стратегії кардинальних змін, оскільки, на превеликий жаль, те, що ми бачимо зараз по тенденціях проходження ходу цієї стратегії серед міністерств і в самому уряді, вона трішки втратила ту сміливість, яку вона мала на самому початку її розробки.
А що було в початку, Марія, розкажіть?
Скажу достатньо коротко з приводу декількох сфер, зокрема соціальної і пенсійної. В рамках підготовки на старту проекту тут закладались передумови до відв'язання довідки внутрішньо переміщених осіб від всіх виплат, окрім адресної допомоги. Зараз, виходячи з наявної нам однієї з останніх версій, знову ж таки, я повторю, ми не бачимо фінальної версії, таких дій не буде. Проте будуть все рівно позитивні дії в напрямку розширення мережі банків, до яких можуть звертатись внутрішньо переміщені особи. Тобто деякі підходи будуть змінені, проте кардинальних змін, як я вже зазначила, не буде. Інший яскравий приклад стосується інтеграції в приймаючих громадах. Зокрема, тут є напрямки щодо включення внутрішньопереміщених осіб до консультативних органів. Проте наразі стратегії, власне, саме міністерство не передбачає дій у питанні включення і визначення внутрішньопереміщених осіб як жителя громади, а відповідно внутрішньопереміщені особи далі можуть мати бар'єри у використанні інструментів локальної демократії, доступу до місцевих програм чи пільг.
Но все-таки был прорыв, да, определенный, когда смогли внутрипремещенные лица голосовать на местных выборах, да, это уже, наверное, самый большой знак, символ и прямой рычаг интегрированности местной громады.
Абсолютно так, і я за нагоди ще раз відзначу, так як моя організація безпосередньо активно проводила цю адвокаційну кампанію, я відзначу, що вже сьогодні, зараз, міжвиборчий період, внутрішньопереміщені особи можуть змінювати виборчу адресу, і якщо ви це не зробили, робіть це зараз. Проте, як я вже сказала, включення в громаду наразі не визначається тим, де ви голосуєте. І наразі цей простір, він є неурегульованим і без зміни реєстрації місця проживання, а ми всі розуміємо, що не кожна внутрішньо переміщена особа може десь зареєструватися, тобто купити майно, мати офіційний договір оренди і змінити місце реєстрації для того, аби мати повний доступ. Тому цей блок, на превеликий жаль, в тій версії стратегії, яку ми бачили, не закритий, і ми не бачимо дій міністерства в цьому напрямку, аби, як я вже сказала, внутрішньо переміщення переміщені особи були повноцінними жителями громад.
Уже є у нас слушатель 0800 300 наш номер. Мария, еще один вопрос хочу к вам задать, я обращусь к слушателю. А что недоступно? Ну вот, чтобы понимали наши слушатели-зрители, которые не переселенцы, возможно, да? Вот что вы имеете в виду, вот весь комплекс услуг, которые доступны жителям громад, что для переселенцев недоступно будет после принятия этой стратегии?
Окей, якщо коротко, ми говоримо в першу чергу про інструменти локальної демократії, це участь у бюджеті, участь, подання електронної петиції, участь в загальних зборах, тобто ті інструменти, які доступні внутрішньо жителям громади в міжвиборчий період. Тобто всі ті процеси, за допомогою яких можна впливати на владу. Відповідно до наших досліджень попереднього періоду, близько половини інструментів локальної демократії, а їх від 10 понад 10, вони є доступні внутрішньо переміщеним особам в повному обсязі. Всі інші або недоступні, тобто, наприклад, внутрішньо переміщена особа не може подати заявку на бюджет участі, або мають певні бар'єри у використанні. Тобто, наприклад, можуть подати, проте тільки в паперовому вигляді, недоступний електронний формат. Також, говорячи про це, ми маємо на увазі і місцеві програми. Наприклад, у всіх на слуху була ситуація з містом Києвом, коли міська рада прийняла рішення про те, що переселенці тепер можуть отримувати допомогу від депутатів міської ради в певних наявних ситуаціях. Це також про підтримку від місцевої влади. І, на жаль, в більшості із громад, тут статистику зараз навести не можу, але в багатьох із них ці пільги або певні програми не є доступними, і це насправді стосується дуже багатьох сфер.
Спасибо, що роз'яснили. Тепер послухаємо слушателів. Обращаюсь до слушателів. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск. Я переселенец. В 2014 году уехал из Донецка. Ну, конечно, ни разу не пожалел об этом. Вывез всю свою семью. И я вот еще хочу сказать, это зависит индивидуально от активности человека и о его образовании, грамотности. То есть я участвовал в грантовых программах, потому что не смог вывести оборудование из Донецка и, ну, развил свой бизнес, уже купил жилье. Да, вот общаюсь с переселенцами, ну, и сталкиваюсь с обыкновенной просто вот неинформированностью, неграмотностью. Ну, я вот объяснял, что есть такие были программы еще в 2014-2015 году. Почему вы не участвовали? Нет, виноват Порошенко, он мне не купил квартиру. Ну, это я образно говорю. И еще хочу вам рассказать одну историю. Я встречался с переселенцами 2 года назад в Киеве. И вот разговорились мы, и один из переселенцев говорит, я, ну, хочу стать оператором Байрактара. Вот тогда только-только услышали, ну, у него такая ненависть на то население, ну, понимаете, вы о чем я говорю, да?
Ну, может быть, не на население все, да, а на вот группировки.
Ну, эти, да, ну, он говорит, я хочу стать оператором Байрактара.
Понятно, да, но тут, наверное, психологические определенные аспекты есть. Спасибо за звонок, есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Эдуард из Одессы.
Слушаем вас.
По поводу переселенцев. Все, ну, программы хорошие, как бы действуют, но как бы, ну, немножко надо бюрократию выключить оттуда.
А что вы имеете в виду конкретно?
Ну, потому что там куча справок, вплоть до, я не знаю, до чего там, вплоть из роддома справка нужна, как акушерка. И ты это все собираешь, приносишь в исполком, а тебе потом приходишь в ПЦЗН, тебе говорят, а по новой, ну, все справки принесите назад.
Ага, а вы переселенец, насколько я понимаю, да, переехали из Донбасса?
Тебе второй раз приходится опять бегать, опять собирать эти справки.
А я так понимаю, вы переселенец сами?
Да.
Понятно. А вот в справке, зачем вы вот ходили? Вы за матпомощью ходили, за, ну, за что вы
Нет,
пытались получить?
Я хотел встать на квартирный учет.
Ага.
Ну, когда программа появилась, да.
А у вас получилось это?
Один шаг я сделал. В исполкоме я встал на квартирный учет. Сейчас я в ОПЗТН, а все справки по новой соберите, принесите, оригиналы все надо. Я не знаю, что мне делать. Опять по новой собирать, какие раскопии я...
Понятно, услышали вас. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Да, слышу.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей. Я переселенец, так нельзя, наверное, говорить. Я, скорее всего, не возвращенец. Я принял участие в боевых действиях, вот, начиная с Донецкого аэропорта и так далее. Поэтому в Донецк я уже не мог вернуться. И здесь я уже живу как инвалид войны второй группы под Киевом. Инвалид войны второй группы, участник боевых действий. И здесь ни льгот никаких нет. У меня нет льгот ни на отопление, ни на дрова, ни на больницу, на медикаменты, ну и так далее, и так далее. То есть льгот никаких нет. Меня в письменном виде отправляют в Донецк. Я сначала должен в Донецке на оккупированной территории получить справку, что я не пользуюсь там льготами у боевиков, и потом только они будут рассматривать здесь.
Оригинально. Скажите, а вы где живете? Вы арендуете дом, снимаете, вам как-то предоставлен он был?
Нет, это мне временно предоставили жилье, вот, до получения как инвалиду войны. Вот, я не получаю пенсию уже третий год. Ее где-то в Донецке заблокировали, я третий год, ну, просто вообще без денег живу. Ну, можете себе представить, как я живу. Вот, мне седьмой десяток лет. Вот, я имею особые заслуги перед Батьковщиной. Ну, кавалер, что вам сказать, замужество от президента, ну и так далее, и так далее. То есть не просто где-то там отбывал на передовой, а конкретно защищал свою родину.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое за то, что позвонили. Еще вроде бы человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Краматорск. Вы знаете, я вот слушаю сейчас радиослушателей, как... Также на последнем я очень удивляюсь, как это он не получает пенсию, если у него дело было в Донецке, и он не может оформить здесь пенсию, но это просто нереально. А вообще, я хочу сказать, что да, помощь нужна, конечно, от государства переселенцам, нужна. Но в каком плане? В плане жилья в первую очередь. В первую очередь, если человек переехал на другую территорию, в плане жилья. Но опять-таки, люди в основном хотят переехать в крупные города. А мы знаем, Киев, там, Днепр, Харьков, тут же Краматорск хотя бы, а города сами резиновые, жилья-то нету особенно. Зато у нас в маленьких городах и в селах есть куча домов, где можно переехать и переселиться, и начать жить с нуля, тоже можно это сделать. Но люди хотят именно в крупных городах жить.
Спасибо, да, услышали. Да, это действительно такая есть в этом проблема. Ну вот давайте я Валерии Вершининой дам возможность, если хотите, прокомментируйте звонки.
Если позволите, я бы хотела в первую очередь обратиться к тому звонившему, который сказал, что он не получает пенсию. Пожалуйста, если у вас есть возможность, найдите нас в Фейсбуке.
Валерия, вот нам только что оставил Сергей вот номер, мы вам его перебросим.
Пишите
отправим
номер, мы свяжемся с этим человеком, постараемся ему помочь.
И скажите, как вас найти для будущего, да, вот тоже нас, может, смотрят или слушают люди.
Благотворительный фонд Stabilization Support Services нас можно найти в Фейсбуке. У нас есть также страничка, можно нам написать через наш сайт. Можно нас найти через страничку программы «Радник». Если есть какие-то вопросы, связанные с правами, с реализацией прав переселенцев, вы можете написать нам, и мы либо дадем возможность вам помочь, либо перенаправим к узкопрофильным, скажем так, специалистам, которые могут помочь. Дело в том, что да, действительно, к сожалению, даже сейчас бывают ситуации, но это скорее единичные случаи, вот проблемы с пенсией, нужно смотреть почему, когда заблокировали, как, потерялось ли пенсионное дело, может быть, оно сейчас лежит где-то в Краматорске, может быть, его можно истребовать, может, это связано со справкой ВПЛ. У меня, ну просто даже при том, что я сама юрист и переселенка, у меня комичная, трагикомичная ситуация с моей мамой, которая больше года не может перейти на пенсию госслужащей. Она работала перед пенсией в государственном органе не на оккупированной территории. И вот почти год она, как ослик-почтальон, носит справки со своего прошлого места работы в пенсионный фонд по новому месту. Ей отказывают, говорят, что справка не той формы, и вот мы занимаемся. Поэтому я понимаю, что так может быть. Но это скорее единичный случай, а не постоянный. Что касается грантов и осведомленности для переселенцев, к сожалению, грантов не так много. много, и осведомленность о грантах не всегда может помочь. К сожалению, программы такие поддержки, они были популярны в 2015-2016 году, сейчас они идут на спад, они больше касаются Донецкой и Луганской областей, поэтому переселенцам, которые живут за пределами Донецкой и Луганской областей, им сейчас особо не приходится рассчитывать на программы поддержки именно развития бизнеса от каких-то международных доноров, им приходится так или иначе ориентироваться на свои силы и на те возможности, которые им дает громада. И, к сожалению, громада, они могут очень разные ресурсы направить. Даже вот если говорить о ковиде, например, в Харькове было принято решение, что ковидные выплаты будут предоставлены специальные для коммунальных работников, которые заболеют. И они в последний момент таки включили в это решение переселенцев, и поэтому работники коммунальных служб, если не заболеют, там могут получить выплату. А в Луганской области, например, в громадах, подобное решение переселенцев не включили. И там, если заболеет местный житель с пропиской, он выплату получит, а если местный житель, но со справкой ВПЛ, то нет. И вот чтобы таких случаев не бывало, чтобы вот как бы это был какой-то средний стандарт, что обязательно, если мы направляем какие-то ресурсы на помощь местным жителям, то и переселенцам они доступны. Для этого необходима вот как раз стратегия для того, чтобы громады это видели, обращали на это внимание. Ну и, конечно же, сейчас, когда мы говорим о программах жилья, о необходимости финансирования жилья, многие люди, которые не являются переселенцами, они слышат это так, будто бы мы просим бесплатно одарить нас всех жильем. На самом деле это не так. Жилье, программы, которые финансируют государство по жилью для переселенцев, это либо финансирование кредитов, где государство, по сути, дофинансирует уменьшенную ставку, но переселенец платит полную стоимость жилья и все равно там определенный процент банку, или это социальное жилье. Оно тоже предоставляется не бесплатно. Переселенец также оплачивает коммунальные услуги. Но кроме того, социальное жилье, оно временное. И если мы говорим о социальном жилье для трудоспособного человека или для человека в кризисной ситуации, то, возможно, социальное жилье на год – это и нормальное решение. Но если мы говорим о переселенцах, которые являются пожилыми людьми, или о переселенцах пенсионного возраста, то для них нужна какая-то другая программа социального жилья. Социальное жилье, которое будет предоставлено им на весь период их жизни. Потому что пенсионер не может взять кредит. Понятно, что пенсионер не сможет за счет своей пенсии арендовать жилье. Для таких людей нужна программа социального жилья, которая будет позволять им доживать в социальном жилье, не боясь его потерять. В противном случае эти люди будут вынуждены возвращаться на оккупированную территорию, потому что там у них свое жилье было, там они не боятся умереть на улице. И это важные аспекты планирования каких-то решений. Нельзя смотреть на всех переселенцев, как только на трудоспособных людей, которые сейчас засучат рукава и пойдут работать. Есть категория нетрудоспособных переселенцев, нуждающихся в специальных для них решениях.
Вопрос Марии Красненко. Мария, ну вот стратегия снова-таки звучит громко. Интеграция в местные громады, это тоже, конечно, очень важно. Но, наверное, согласятся и слушатели, и зрители. И вот один из наших слушателей, который дозвонился, намекнул на это, что самая большая проблема – это жилье, да. И вот Денис Шмыгаль сказал, сообщил о том, что будет распределена субвенция из госбюджета. Даже 22 миллионов гривен, нет, вот почти 22 миллиона гривен, будет куплено 53 объекта недвижимости для временного проживания приблизительно 242 внутренне перемещенных лицах в 11 областях. Ну, это же капля в море. Ну, как-то решается, будет решаться благодаря этой стратегии жилищный вопрос? Или, ну, вот такими действительно точечными методами, что вот стал человек сейчас на учет и будет ждать, ну, 15 лет в этом учете и, может, не дождется еще?
З приводу тимчасового житла я уточню відразу, що це насправді один з етапів надання його. Тобто, насправді, Міністерство з питань реінтеграції в межах програми 70 на 30 вже не вперше розподіляє суми, і відповідно Кабінет міністрів не вперше приймає це рішення. І насправді 2021 рік, попри те, що це ковідний період, він став одним із рекордних років по виділенню сум на програми тимчасового житла. І що говорити про стратегію, про яку ми сьогодні, власне, говоримо, то дійсно суттєва увага в ній приділена питанням забезпечення житла і майнових прав. І тут дійсно, знову ж, нагадаю про те, що це той доступний текст, який ми маємо, і фінальну версію ми точно не знаємо, що ми побачимо. Тому доступний нам варіант говорить і про розширення кредитно-інвестиційних механізмів, і про розширення забезпечення переселенців постійним, тимчасовим житлом. Тобто, насправді, в стратегії і доступній версії закладені передумови для вирішення питання житла в такому стратегічному баченні. Проте, на мою тут персональну думку, цього недостатньо, оскільки, власне, питання забезпечення житлом переселенців не в повній мірі вкладається у той державний підхід по забезпеченню житла, тому що до сьогодні на державному рівні ми не маємо комплексного бачення по забезпеченню житлом. І насправді це в цілому проблема, яка стосується стратегії внутрішньопереміщених осіб, що стратегія не враховує питання механізмів щодо тимчасово окупованих територій, не враховує ті тенденції, які є на загальнодержавному рівні. Тому з огляду на це стратегія в цьому плані є трішки слабкою.
Марія, а что такое временное жилье? Ну, вот тоже наши, наверное, слушатели, которые не переселенцы, не очень в курсе этого. Это какие-то модульные городки и общежития?
Ні, насправді тут не йде тільки мова про місця компактного поселення, хоча якраз і про МКП стратегія також охоплює це питання. Тимчасове житло, в першу чергу, це програма 70/30, яка передбачає фінансування відповідно в пропорційному співвідношенні з державного бюджету і місцевого бюджету. Тобто житло надається на певний період, на річний, у користування внутрішньопереміщеної особи без набуття права власності. Тобто тільки по факту проживання, сплати комунальних платежів, а житло надалі буде залишатися у власності громад.
Тобто такий компроміс, да, для бідного государства, що може себе дозволити зараз Україна?
Ну, певною мірою так, проте тут також, знаєте, є хороший плюс, тому що в цьому дуже зацікавлені громади, оскільки для громад це також можливість залучити окремі категорії громадян, покрити певні свої питання, і тому з цієї сторони це також дуже суттєвий плюс і для самих громад, тому ми переселенців якраз і закликаємо інформувати їхню місцеву владу про цю програму і закликати їх брати участь, тому що тут пільги и такие плюсы отримують все стороны.
Валерия, к вам вопрос. А есть какие-то данные, цифры, сколько переселенцев стоят на учете по жилью, сколько не стоят, ну, нуждаются в этом жилье, сколько уже получили это временное или постоянное жилье благодаря помощи государства и иностранных инвесторов?
К сожалению, такой цифры нет, и дело в том, что не ведется просто такой реестр. И громады предоставляют жилье переселенцам, некоторые громады сами покупают жилье, а другие покупаются, но жилье предоставляется за счет донора. И даже нету, к сожалению, возможности посчитать, сколько людей стоит на разных уровнях учета в очереди на жилье. Есть реестр, сколько выдано кредитов на жилье Держмолоджитло. К сожалению, опять-таки, общей цифры нет в свободном доступе, сколько из них переселенцы.
Ну, это больная проблема, да? Я вот правильно понимаю, что это топ-проблема среди переселенцев, необеспеченное жильем на данный момент?
Да, абсолютно верно. Дело в том, что 99% переселенцев живут в жилье, которое они арендуют сами. И, безусловно, это не проблема, когда ты молодой, рассчитываешь взять кредит, и что там через какое-то время ты кредит выплатишь. Но это проблема для малообеспеченных семей, это проблема для пенсионеров. Опять-таки, проблема в том, что Донецкая и Луганская область были оккупированы таким образом, что больницы третьей категории остались на оккупированной части. И многие люди, которые нуждаются в медицинских услугах третьего уровня, они не могут позволить себе жить больше, чем в 50 километрах, там, больше, чем в 100 километрах от больницы третьего уровня, если им нужно ездить на диализ или если им нужна медицинская помощь. Соответственно, такие люди так или иначе, они нуждаются в социальном жилье, они нуждаются в том, чтобы жить рядом с теми городами, где они могут получить медицинскую помощь. Это нужно учитывать технически. И, кстати, Министерство реинтеграции об этом говорило и планировало эту деятельность, о том, чтобы разработать критерии, создать такой условный реестр, оценить потребности переселенцев в жилье. Но мне кажется, сама система регистрации переселенцев сейчас на самом деле даже мешает оценить эту потребность, потому что, ну, фактически сейчас у нас не реестр переселенцев, сейчас у нас реестр людей, нуждающихся в пенсиях и социальных услугах. Переселенец, которому не нужны услуги от государства, регистрироваться не пойдет, а те, кто регистрируется, они могут даже не жить в громадах. В Харьковской, в Запорожской области мы столкнулись с тем, что многие переселенцы, зарегистрированные в громадах небольших рядом с Харьковом и Запорожьем, они там числятся, но фактически они не живут, они давно живут в Харькове и Запорожье. Почему регистрируются в громадах, а не в этих больших городах? Только потому, что в громаде они нашли адрес, который им предоставит там кто-то для регистрации, а в Запорожье, допустим, хозяйка не разрешает в арендованной квартире регистрироваться. Все, ну, то есть. Поэтому, к сожалению, у нас реестр полный не людей, которые на самом деле живут в громадах, а людей, которые на базе этого адреса просто получают какую-то помощь.
Последний вопрос я вот Марии хочу Красенко задать. Мария, а насколько вот с вашей точки зрения справедливо распределяется вот эта вот помощь, субвенции? Ну, есть ли там коррупция, какое-то кумовство, которое, ну, может тень бросать на репутацию переселенцев? Есть с этим проблема?
Ну, якщо ми говоримо саме про житловий блок питань, то, в принципі, на мою думку, тут достатньо все прозоро. Хоча, ну, завжди є ризик певний корупційний, проте на сьогодні плюс-мінус, я б сказала, що процедурно все прописано достатньо зрозуміло, і насправді участь таких маленьких громад з різних куточків України, як приклад, програма тимчасового житла брала участь Львівська область, в якій дуже мала чисельність внутрішньопереміщених осіб, вона це підтверджує. Щодо всіх інших, ну, завжди є дискусія, і, зокрема, це стосується програми такої лотерейного підходу до розподілу житла, але мені здається, це така окрема тема до обговорення, як реалізуються житлові програми.
Спасибо большое. Благодарю наших гостей. Это были Валерия Вершинина, программный менеджер благотворительного фонда Stabilization Support Services. Вот каждый, кто смотрит нас в Фейсбуке и Ютубе, можете найти ссылку на организацию Валерии. Мы оставили ее в описании к этому видео, в комментариях в Фейсбуке. И Мария Красненко, юрист общественной организации «Громадский холдинг группа Вплыву». Ну, не видели наши эксперты пока что вот этой стратегии по интеграции переселенцев в украинское общество. Ну, будем смотреть, как она будет реализовываться, следить за этим. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается. В так называемой «красной зоне» скоро окажется еще 7 областей. Строгий карантин будет действовать на половине территории страны. В многих городах критическая ситуация с медицинским кислородом. В Одессе из-за этого пациентов с коронавирусом начали эвакуировать.
Машины скорой помощи одна за другой заезжают в одно из реанимационных отделений Одессы. Здесь закончился кислород. Медики срочно эвакуируют тяжелых пациентов с коронавирусом в другую больницу.
Но мы забираем людей, переводим.
Это у нас восьмой, да, восьмой?
Девятый пациент.
Девятый пациент, да. Все больные тяжелые, все кислородозависимые. Вот почему мы работаем, 4 бригады, все, у которых есть кислород. Мы утром заполнили на чумке 3 баллона, и вот у нас уже практически один на исходе.
Пациентов отправляют за несколько километров в другое отделение. Вчера ночью медики перевезли больше 40 пациентов в критическом состоянии.
Деякі пацієнти перевозяться на ШВЛІ, і деякі пацієнти перевозяться на поточному кислороді, який предоставляє швидка допомога. Транспортировка пацієнтів – це якби дополнительний риск от, для їхнього здоров'я. На даний момент у нас є великий криоциліндр, от, якому достатньо кисню. Питання наскільки, я вам не зможу відповісти.
Для транспортировки больних з коронавірусом екстрено посреди ночі привлекли десяток анестезіологів.
Дали общий клич групі, в которой состоят все врачи, что необходима помощь. Поэтому откликнулись, приехали всех, кто смог, кто был свободен, кто был не на смене, приехали помогать. Поэтому мы справляемся пока. Тяжесть постоянно меняется, то есть если был сначала легкий, как бы за считанные там часы может стать крайне тяжелым пациентом.
По словам заведующей реанимационным отделением, кислород тратится очень быстро из-за большого количества больных. До перевозки пациента в другое отделение в день уходило по 2 тонны.
Мы об этом говорим уже несколько дней. Кислород нам доставляют, но очень малых количествах. Он быстро заканчивается, потому что расход кислорода увеличивается. Пациенты крайне тяжелые, им требуется большой объем.
Пациентов транспортировали до 4 утра, ни один из них не погиб, и состояние ни у кого не ухудшилось.
Наша заведующая реанимационным отделением – это просто потрясающий человек, которая до последнего находилась рядом с каждым пациентом вместе с 10 анестезиологами, которые сопровождали каждую машину, которая транспортировалась.
Светлана Есипенко говорит, что перебои в поставке кислорода длятся уже на протяжении 6 недель. Из-за этого приходилось регулярно переключаться на баллоны.
К сожалению, на поставщиков кислорода на сегодня никто не может влиять, ни руководство области, потому что это частные компании, они производят этот кислород, и они сами принимают решение, по какой выгодной цене и куда его везти. Они точно так же заключают договора с другими организациями, которые могут находиться и в других областях, и там, где им интересно и выгодно, они туда поставляют кислород.
Кислородный кризис сейчас почти в каждой больнице Одесского региона, признают чиновники, при этом область остается одним из лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом. Мы обратились в Минздрав с просьбой разъяснить, почему кислорода не хватает. Но в ведомстве так пока и не ответили. Юлия Жукова, настоящее время, Украина.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Ну и ситуация с ковидом в Российской Федерации. Из-за резкого роста числа заболевших во многих регионах России не хватает медработников. О ситуации там расскажут мои коллеги с телепроекта «Настоящее время».
Людям старше 60 в Москве предложили посидеть дома, а в регионах вернуться на работу в медучреждения.
Персонала не только у нас, наверное, в России беда. Понятно, поэтому не случайно наших врачей ждут в Москве, да, в Питере, да, и в других городах.
Особенно остро не хватает среднего и младшего медицинского персонала. По данным исследовательских центров сайтов по поиску работы «Зарплата.ру» и «Суперджоб», по сравнению с периодом до пандемии, число вакансий выросло более чем в 2 раза. По данным Минздрава, в России не хватает порядка 150 тысяч медсестер и медбратьев. Кадровый дефицит около 15%. Казалось бы, цифра не критическая, но нужно учитывать, что эта нехватка восполняется увеличением объема работы. Если бы медики работали стандартные 160 часов в месяц, система здравоохранения бы просто захлебнулась. Минимум 1,5 ставки в пандемию стали нормой. Растет и число медиков, умерших при борьбе с пандемией коронавируса в России. За последние полгода 2021-го это 1100 человек. В 2020 году, когда еще не было вакцин, умерли 485 врачей. Ежедневно перерабатывая, теряя коллег и пациентов, медработники продолжают предлагать людям прививаться. Но темпы вакцинации растут незначительно.
Мужчина молодой получает справку о смерти матери. Когда ему задали вопрос, вы привиты, он сказал, что нет, не собираюсь. То есть, ну, непонятно тогда, что должно случиться у человека, если даже смерть матери не внушила ему.
Уговорить россиян не могут ни предложенные 2 выходных после вакцинации, ни локдауны, ни штрафы, ни ежедневно умирающие от ковида 1000 с лишним людей.
Закладка. Открываем Донбасс.
Оскільки слів неначе поторочі, і всі повз мене, ніби кулі, б'ють, і всі живу мою минають суть, а тільки строчать. І я бреду крізь ці слова блудні, бо йде тут бій, бо тут передова, де всі твої бійці. Одні слова, та сіють зраду спогади марудні, не ошукайся ж, вірячи добру, і не згубись у мук своїх огромі, спогадуючи, піддаєшся втомі, хоч тільки но стомлюся і помру, і в помираженні сховаюсь ночі, де ні жалю, ні радощів не ймуть, де не живуть, а смерть свою жують. Оскільки слів неначе поторочі. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс. Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь, пишите нашей команде. Также подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски в Ютьюбе. Удачи и до завтра!